Твои горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания и возможного уточнения или возможных уточнений, определений, связанных именно с этим миропониманием, которым мы должны быть вооружены, чтобы стараться с Божьей помощью осуществлять жизнь по евангельским заповедям, осуществлять жизнь христианскую. И откровение Божие нам в помощь в таком случае Писание Ветхого и Нового Заветов и труды святых отцов-толкователей Священного же Писания как часть священного предания. Мы последние сюжеты посвятили разговору о природе власти, о том, как в Богом данной иерархии ценностной должна осуществляться правда Божия применительно к устроению земной жизни в том числе. И мы, как христиане, понимаем, что истинная иерархия власти, она связана именно с тайной нашего спасения, или, иначе говоря, с таинством нашего спасения во Христе, можно сказать, как главной идеи жизнедеятельности человека и человеческой цивилизации. И мы понимаем, что этому противостоит тайна беззакония, основным источником которой является дьявол и силы зла как таковые. Ну и, собственно говоря, выбор человека, он может осуществляться именно только между двумя этими источниками как таковыми. Но одно дело, когда это выбор конкретного человека, конкретной человеческой личности, а другое дело, когда это выбор целых народов или, по крайней мере, тех или иных групп людей, которые могут в том числе притязать или пытаться вооружаться властными полномочиями. Мы прошлый наш разговор закончили на том, что и идейная, и социальная, там, экономическая ситуация в нашем царстве-государстве, в нашем обществе, в нашем народе, она оказывается весьма-весьма, мягко говоря, непростой, и имеет место быть такая идейная непроясненность, ну, о чем мы уже говорили неоднократно. В общем-то, ну, вот даже эта затянувшаяся война в пределах соседней для нас Украины, которая исторически является, безусловно, русским пространством, вот эта затянувшаяся война, она, в общем, свидетельствует о том, что так и нет какой-то провозглашаемой властью или той же идейной концепции, что такое должен быть будущий русский мир, новый ли русский мир, старый русский мир, недавний старый, общество потребления. И вообще, как заметил один современный политолог, в последнее время вообще не ведется разговоров о том, что называется образом будущего. Если раньше еще какие-то попытки предпринимались, ну, вопрос ставить именно в такой смысловой, идейной, что ли, плоскости, каково же наше общее будущее, будущее в том числе России, ну, можно, конечно, смотреть и шире, будущее всего мира, но сейчас как-то про это, в общем, и власти, и те или иные специалисты, или политологи, или социальные философы предпочитают помалкивать, потому что вдруг этого образа будущего, как вопрос, каков он должен быть, вообще не стало. Образ будущего исчез с радаров или исчезает, растворяется почему-то. Ну, собственно говоря, этому, наверное, еще способствует и общемировая сумятица, которая связана с этой, ну, фактически, по сути-то, провалившейся прямой агрессии Соединенных Штатов Америки против Ирана, как древнейшей, в общем-то, цивилизации, и это ввергает мир в такую не только экономическую неопределенность и некий глобальный же экономический кризис, который, впрочем, уже давно назревал, но это и порождает тоже такую идейную неопределенность, что мир может относительно в ближайшем будущем ожидать. Но вернемся прежде всего к нашим баранам, вернемся в Россию. В прошлый раз мы тоже упомянули экономическую составляющую. Георгий говорит о том, что вообще экономика наша фактически рушится, она рухнула. Некоторые политологи говорят, что это такая экономическая неизбежная стагнация, связанная с тем, что во время фактически ведения войны, вот этой внутренней экономической, финансовой, там, банковская политика оставалась соответствующей, ну, была связана с так называемым таргетированием же инфляции, если вдаваться в эту экономическую тематику. И это называлось у финансовых властей мягкой посадкой экономики, якобы охлаждением ее, потому что она якобы же была перегретой. Все это довольно спорные вопросы, но, в общем-то, очевидно, что да, экономический спад у нас подстерегает не только мировой, но и внутри нашего государства не в последнюю очередь. И тут тоже мнения там разных специалистов расходятся. Некоторые опасаются, что если этот спад действительно будет глубокий, обширный, связанный, ну, тоже если использовать экономическую какую-то терминологию, с дефляцией так называемой, ну вот боролись с инфляцией, а теперь можем еще и впасть в дефляцию. А из нее выбираться вообще потом очень-очень непросто. Ну, опять же, по мнению тех или иных специалистов. Ну, впрочем, к чему это я все проговариваю? Собственно говоря, на чем мы в прошлой беседе-то остановились, проблема в идейной составляющей. Если, ну, мы вот как христиане на все это смотрим и в этом как-то участвуем или вот проживаем это время, а как нам по-христиански ко всему этому относиться? А чего ждать, чего планировать, на что надеяться? Ну, мы вот говорим, что, да, вот кризис демократии, республиканской формы правления, он, в общем-то, эта история неоднократно подтверждала, подтверждает, скорее всего, как правило, разрешается тем, что приходится возвращаться к монархическому образу правления. А для России это тем более исторически свойственно. Ну и как бы вопрос возникает, и это мы тоже неоднократно уже обсуждали, о восстановлении монархии в России, о возвращении к монархии. Но тут же возникает масса довольно непростых вопросов, если даже не рассматривать сейчас вообще правовые, там, юридические принципы и основания возвращения там, к монархии как исторической формы правления в России, то очевидно, что в обществе, народе и то, как это все власть воспринимает, прямых предпосылок-то не видно, чтобы можно было всерьез так вопрос ставить в идейном современном поле, не в последнюю же, опять же, очередь. Ну, а тогда вообще действительно возникает вопрос не только, кто во всем этом виноват, а что на самом деле делать, чтобы, по крайней мере, в общественной, социальной жизни постараться избежать уж каких-то совсем катастрофических последствий, несмотря на то, что вообще во всем мире и мировой политике происходит. Ну, Георгий, вам слово на эти темы, пожалуйста.
Ну, сначала, наверное, пару слов о образе будущего. У колонии не бывает образа будущего, собственного, самостоятельного. Образ будущего есть только у Шваба. Это инклюзивный капитализм или там СССР 2.0. Ну, как хотите, и называйте. А кто такой вот Шваб? Как раз почему его такое влияние на все человечество и на Россию в том числе. Вот это как раз проистекает из природы власти, вот современной, которая сильно отличается от той власти, которую описывал Полибий. Мы уже говорили, что циклы Полибия перестали работать.
Ну, циклы Полибия – это, в конце концов, определенная схема. Всякая схема, она всего не покрывает происходящего и не объясняет. И если исходить только из такой классической схемы, то, конечно, никакая сама по себе прогностика не будет работать, если не учитывать еще помимо Полибия многие-многие факторы и временные, проходящие, и ну, как-то уже большей степени укоренившейся в человеческой истории, тем более со времен античности и Полибия как такового.
Но вот эти циклы Полибия, почему они перестали работать? Ну, напомним, о чем там речь шла. Речь шла о том, что как высшее состояние вообще государства, государственности – это монархия. Она отличается тем, что единство монарха и народа достигается единством веры, и народ сам добровольно делегирует власть монарху, сам добровольно ей подчиняется, потому что уверен, что монарх защищает именно правду, истину, волю Бога и тем самым права народа и каждого отдельного человека. Но поскольку церковь сатаны, она не спит, бесы не спят, и церковь работает непрестанно, все эти сетевые, тайные, магические структуры, они не прекращают свои работы, то любое государство постепенно как бы растлевается, вот эта вот вера расшатывается, вера утрачивается, и монархия переходит, трансформируется или деградирует до тирании, когда тиран правит только силой, а ни о какой вере, ни о какой правде, истине речи уже нет. Тогда следующий цикл наступает, этот тиран свергается, и к власти приходит аристократия. То есть власть лучших, в переводе с греческого, это те люди, которые не побоялись восстать против тирана, свергли его, но власть аристократии также неизбежна, особенно под действием вот этих всех ростовщических там и вообще магических и сатанических технологий, деградирует до власти богатых. Вместо власти лучших устанавливается власть богатых, власть олигархии, которая опять уже не имеет никакой веры, вера только в деньги, в силу. И олигархия, когда не имея над собой власти монарха и даже тирана, она начинает грабить народ. Как может, ну просто ничего личного, только бизнес. Тогда народ восстает, свергает олигархию и устанавливается демократия, власть большинства. Но, как писал еще Эразм Роттердамский, замечательная фраза, я на всю жизнь запомнил: «Никогда еще дела человечества не были так хороши, чтобы большинству не нравилось все самое худшее». Поэтому демократия мгновенно, можно сказать, превращается в охлократию. Но охлократия – это уже хаос, анархия, там никакого общества нет. И снова приходит какой-то сильный лидер, восстанавливается монархия, и циклы повторяются. И вот эти циклы перестали действовать. Почему? Как так произошло? Ну, потому что у нас какая сейчас реально власть? Реально власть олигархии, власть богатых, власть мирового ростовщика. Но прикрыто это демократией, называется это демократией, и имитируется именно демократия. Но в реальности это тайная, анонимная и тотальная власть денег. Поэтому народ не может восстать, требовать демократии и прекращения олигархии, потому что он и так официально считается, что он находится в состоянии демократии. Поэтому нет такой возможности. В этом такая совершенно дьявольская хитрость. Но почему вот эта даже искусственная демократия фальшивая не превращается в охлократию? Потому что как раз это не демократия, а олигархия. И почему олигархия сама по себе как бы не разваливается? Потому что любая олигархия – это кланы, это грызня, это война, как раз выживание в этой войне. Вот эти войны требуют ресурсов, из-за этого грабятся люди, колонии, за счет ограбления ведутся эти войны. А потому что современная олигархия, она жестко централизована. Как бы ее стержнем является финансовая система, вот этот мировой ростовщик, который централизован, и все деньги мира печатаются фактически в одном месте, все финансы управляются из одного центра, а сам этот центр подчинен уже прямо церкви сатаны, вот этим тайным сетевым структурам иерархии тьмы магическим, магии, которые, в свою очередь, подчиняются непосредственно сатане. То есть получается так, что мы сейчас имеем такую международную систему власти сатаны, которая правит через каббалистов, там разных оккультные магические структуры, а им принадлежат финансы. Эти финансисты покупают на корню все правительства, министров, депутатов, думы, парламенты, издают законы, которые им нужны, суды, средства массовой информации, и они правят через деньги, через пиар, через ложь, потому что мы говорили, что в темной иерархии никогда тот, кто управляет, не говорит правду тому, кто управляет, он обращается к слабым сторонам человека, к его страстям, порокам, к страху, к жадности, к какому-нибудь любострастию, к зависти. Вот. И все это называется пиаром, пиар-технологиями. Мы видим, как у нас просто наша власть их просто боготворит, вот эти вот пиар-технологии. То есть через деньги, через пиар, через средства массовой информации. И что очень важно, они контролируют систему образования. У нас, казалось бы, иго большевистское кончилось, потому что большевизм – это прямо не то, что темная иерархия, это черная иерархия, совершенно зверелая. Вот она вроде кончилась, а в системе образования ничего не поменялось. СМИ начали врать по-другому, то есть сменили технологию пиара, значит, деньги стали управлять вообще всем, хотя и у большевиков они многим управляли. Пиар поменялся, собственно, вот эти бывшие большевики, а уже сейчас их дети и внуки, которые составляют подавляющее большинство сейчас во всех структурах госуправления, они перебежали в своей классовой борьбе на сторону буржуазии и уже сейчас ведут войну против народа, против пролетариата, так сказать, потому что они ничего не учили, кроме как вот марксизма, ленинизма, сталинизма, и они мыслят категориями прогресса, классовой борьбы, там, и вот все эти вот средства производства. В общем, всем вот этим бредом они мыслят, поэтому ими очень легко всеми управлять и манипулировать. И вот из этой картины получается что? Что вот на самом деле это не демократия, это вообще не демократия, это чисто внешняя демократия, как раз созданная для того, чтобы власть олигархии не превратилась, согласно, так сказать, циклам Полибия, в охлократию. Во-вторых, это как бы и не олигархия в классическом смысле, потому что это, да, это власть богатых, это власть ростовщиков, которые самые богатые, которые вообще печатают деньги. Но и эти ростовщики не главные, а над ними стоит магическая, духовная, темная иерархия. Поэтому эта власть достаточно стабильна, и власть вообще в темной иерархии, она всегда построена, если вот, например, в светлой иерархии все структуры публичны, и если вы приходите там к царю, так он имеет право править и правит, и над ним никого нет. Если вы приходите к министру, так он и есть министр, и он правит по воле царя и в интересах государства. В темной иерархии все всегда тайно, все реальные структуры тайные. Там всегда какие-то тайные ордены, какие-то тайные посвящения, какие-то тайные масоны, все тайно. И поэтому в современном государстве, которое находится под властью церкви сатаны, и на Западе, и у нас, так уже и там, как мы видим, в Персидском заливе, да и в большинстве стран, где эта власть, где власть доллара, да, уже ничем не ограничена, там везде реально управляют тайные структуры. Мы не видим, кто реально правит. Вот эта вот система создана так, где тотальная и анонимная власть денег, что вот люди, которые реально правят, они вообще не несут ответственность за то, что делается, потому что их, о них никто не знает. Они путем манипуляций управляют публичной частью власти. То есть мы видим президента, но кому он служит, мы не знаем. То есть мы знаем, что он служит, конечно, вот этим, вот раз он туда попал, то он служит вот этим сетевым структурам. Возможно, он сам не подозревает о том, что он им служит. Вообще, кто это такие? Ну, пришел, приехал, прилетел хороший дядечка, такой уже пожилой, поговорил, похлопал по плечу, сказал, ты хороший парень, ладно, будешь президентом. Ну, вот слушайся там того, Федю, Петю, Джона, и все будет хорошо, они тебе скажут, как надо действовать. Потому что там все построено на лжи, на тайне и манипуляциях. И вот мы видим президента, мы не знаем, что он, какие цели преследует. Мы видим министра, мы тоже не знаем. Мы видим судью, но мы не понимаем, кем она куплена, эта судья. Да? Ну, о средствах массовой информации, это уж даже и там, их давно сравнивают с проституцией. Так что там вообще просто, кто заплатил, то и пишут. То же самое и в науке. Но вот образование, оно как бы незыблемо, потому что оно совершенно, ведь оно, собственно, чему учит детей? Их учат первое главное условие, чтобы у них не было веры, что Бога нет, веры нет, человек – животное, что есть прогресс, что сатаны нет, магии нет, кабалы нет, никаких тайных сетевых структур нет, а вы сами собой так все управляете. Ну, есть еще прогресс, есть законы общественного развития, по этим законам там люди как-то действуют. И эти законы работают так, что в результате прогресса человечество освободилось, наконец, от монархии, от этой церкви, сейчас все свободны, и вы все Лореаль-то этого достойны. Ты сама знаешь, что добро, что зло, что хорошо, что плохо. Книжки читать не надо. Посмотри лучше какой-то там рилс там коротенький, там купи какую-нибудь там булавку или машину, и ты будешь счастлива и попрыгай еще после этого, для того, чтобы все видели. То есть начинает работать вот это вот пелевинское. Пелевин, конечно, очень остроумно это все описывает, да, который пишет, что если у вас есть нефтяная вышка, вы обязаны иметь телевизионную вышку. И что современный вот этот мир, построенный вот на этой вот эта иерархическая система власти, где публичные люди во власти, понятно, чью волю исполняют, И поэтому, казалось бы, государства воюют, какой-то хаос кругом. Но при этом мы видим, все, что все идет по плану Шваба. А Шваб – это, так сказать, пиар-менеджер вот этих сетевых структур тьмы. Или там Дзержинский писал книги, что это все управляемый хаос, что мы приходим к мировому правительству, что на Земле слишком много людей, надо 90% уничтожить. А самое эффективное средство уничтожения людей – это не войны и не эпидемии, это голод. И мы видим, что вот, казалось бы, кругом какой-то хаос, а реально и планы исполняются. Совершенно четко все работает. Вот. А возвращаясь к Пелевину, как он пишет, как такое общество, вот, казалось бы, это же фантасмагория, это какой-то ад, этого не может существовать. А вот Пелевин описывает, как это существует. Такие общества, которые не построены ни на вере, ни на чем, ни на образовании, ни на каком. Люди невежественные, гордые. Ну, там мы можем вспомнить апостола Павла, но не будем эти грустные тексты зачитывать о конце времен. Но как они управляются? Дискурсом и гламуром. Что такое дискурс? Дискурс – это то, о чем говорят. В интернете, в телеграме, раньше по телевизору, в газетах, в школах, в университетах. Вот о чем говорят, вот это существует. О чем не говорят, этого не существует вообще. Вот о церкви не говорят, ее не существует, все. О Боге не говорят, Бога не существует. О правде не говорят, правды не существует. Там о честь, долг, совесть, верность, вера, об этом вообще таких слов никто не употребляет. Целомудрие – это даже прямо как-то неприлично произносить в современном обществе такое слово. То есть этого ничего не существует. А что существует? А существует только гламур. То есть современный дискурс построен только на том, какой образ потребления более гламурен. То есть человек себя как бы определяет, кто он такой в социальной иерархии, вообще какого он достиг уровня развития, только по образу собственного потребления. А вот система дискурса, она показывает, что более гламурно, а что менее гламурно. А человек идет работать для того, чтобы повысить свой уровень потребления. И Пелевин даже пишет так, что если вы видите, что два человека разговаривают, можно даже не сомневаться и не слушать, о чем они говорят. Ясно, что один объясняет другому, что его образ потребления – отстой. И все. Только об этом все разговоры, об образе потребления. Таким образом, вот в этом, вот вся современная природа власти, вот она такова. Ну, мы уже зачитывали эту цитату Ивана Ильина о кагистократии и миротоциде, которые есть длительное, непрестанное такой образ правления, когда все настоящее, чистое, живое уничтожается в обществе или в народе. Это как раз один из элементов управляемого хаоса, который и должен привести. Вот образ будущего, вот он такой. Возьмите книжки этих французов, я их не могу еще пока не запомнить фамилии. Там, например, как там «Воспоминания о будущем». Они описывают, какой у них образ будущего. Что не будет государств, не будет никаких народов. Всем будут править банки и страховые компании. У человека будет одна задача – заработать себе на страховку. Если он заработал, он может потреблять, ну, в каких-то там как раз образ потребления, но он уже не на гламуре построен, а, так сказать, просто на физическом рабстве фактически. Да? Тебе дают потреблять больше или меньше. И, соответственно, тот же Шваб говорил, что к 30-му году вы не будете иметь ничего и будете счастливы. А другой француз, который его сменил в этой должности пиар-менеджера тьмы, он говорит, так сейчас роботы везде, сейчас люди не нужны, их слишком много, поэтому все, что мы можем предложить вот этим лишним людям, а лишних людей на минуточку 90%, это компьютерные игры и героин.
Знаете, у меня возникает такой вопрос. Гламур, гламур, да, вот эти вот построения писателя Пелевина, в том числе, или, можно сказать, некая констатация такой внутренней потребительской идейной ситуации, насколько она является по отношению ко всему миру всеобщей? Не было ли это актуально какое-то время назад? Да, действительно. Но с тех пор, во-первых, у нас уже несколько лет длится все-таки война, и это исподволи по вот этому идейному гламуру все-таки наносит определенный удар, как представляется. Хотя во многом, может быть, война потому и затягивается, что очень значительная часть нашего общества, она желала бы все-таки не воевать, не идти там в части значимой своих представителей на фронт, а продолжать жить в среде вот этого самого гламура. Потом на Западе развитом, в обществах развитого потребления, вот эта жизнь в представлениях, в идеалах гламура, она ведь тоже начинает в определенной степени шататься, потому что действительно назревает очень серьезный экономический кризис глобального же характера. С этой войной с Ираном возможно развитие дальнейшего энергетического кризиса, который, собственно говоря, может нанести серьезные удары по привычному, ну, благосостоянию потребителя на Западе. Ну, или, по крайней мере, за этим стоит очевидная попытка некого перераспределения мировых финансовых, там, нефтяных, газовых каких потоков, что тоже может не способствовать сохранению вот такой стабильной, единой, что ли, картине эволюции вот этого самого гламура, который это все происходящее может подтачивать. Возможно, конечно, что вот вы упомянули, что одна из целей вот этих, так сказать, темных там глобалистов спровоцировать мировой голод, чтобы все-таки действительно сократить значительное население земного шара. Отсюда и вот эта война на Ближнем Востоке, которая начинает очевидным образом подтачивать, ну, разрушать внутренние, в том числе экономические основания бывшего мира, ну и гламура в том числе ведь, наверное. Плюс к тому, все-таки человечество неоднородно. Если вот этот гламур – это скорее порождение именно Запада, ну, западноевропейской цивилизации и Америки как таковой, Соединенных Штатов Америки прежде всего, но есть еще Китай, вообще дальневосточные цивилизации, у которых, наверное, конечно, есть свои представления о гламуре, но все-таки они, наверное, отличаются от западных. Есть, ну, собственно говоря, Ближний, Средний Восток, который в себя включает исламские цивилизации, где, ну, явно представления о гламуре западном все-таки отличны от, собственно, западных же. Есть Африка, регион большой, нестабильный и голодный, действительно. Ну, еще есть и Латинская Америка тоже, которая культурно отличается от и Соединенных Штатов, и европейской цивилизации, от их гламура, и там тоже в чистом виде такой западный гламур вряд ли когда успел бы в том же виде укорениться, но по разным причинам все-таки. Так вот, все-таки и общемировая ситуация далеко, ну, очевидно, нестабильна. Да и сам этот, казалось бы, всерьез укоренившийся идейный гламур, не исключено, что он и на Западе может оказаться не столь устойчив, как это казалось еще несколько лет назад. Что вы думаете по этому поводу?
Я не знаю, как сейчас, но там несколько лет назад, вот берем Милан, столицу гламура, самые дорогие бутики, там очереди из китайцев, ну, были из русских, а потом из китайцев. Так что гламур, он и в Китае, и в Африке один и тот же гламур. Другое дело, что сейчас вот эти элиты, они переходят от гламура. Ведь гламур что такое? Это дискурс и гламур – это технологии манипуляций. А они переходят к прямому рабству, к уничтожению большей части населения и остальных обращение в концлагерь цифровой к прямому рабству, распределению, никаких денег не будет, будет распределение, о чем они и пишут сами. Вот у них есть образ будущего, они его описывают и к нему двигаются достаточно планомерно. Дальше, что я хотел бы сказать, что то, что думает народ, сейчас уже никого совсем не интересует. Их раньше это интересовало только, так сказать, с точки зрения «народ думает так», с точки зрения обратной связи. Он думает так, а что ему наврать, чтобы он начал думать так, как надо? Вот, например, тот же Делягин, да, он говорит, вот смотрите, народ проявил свою волю, он не хочет идти в МАКС, ему нравится Телеграм. И у них бизнес в Телеграме, и все в Телеграме. Народ волю проявил, в Конституции написано, что источник власти Российской Федерации – народ. Но власть просто абсолютно плюет и игнорирует на волю народа, а она его даже не с помощью манипуляций, не с помощью вранья, ну, врут они как-то так, ну, как сказать, буднично, так сказать, как-то уже даже не стараются, да, а просто грубым насилием, так сказать, звериным они закрывают. Ведь получается вообще абсурд. У нас не хватает дронов, у нас не хватает систем управления этими дронами автоматизированных. Там нужны везде программисты, все это надо делать, но для этого нужны деньги. Государство вместо этого тратит десятки миллиардов, чуть не сотни, на то, чтобы заблокировать Телеграм. В ответ население тратит те же самые миллиарды, десятки миллиардов, чтобы обойти заблокировки Телеграма. И это все время войны. И чем это закончится, в общем-то, чем это закончится, вот я хотел как раз, может быть, упомянуть, вот о чем в последнее время тот же вот Михаил Делягин пишет, там Сергей Переслегин, или там есть такой канал в Телеграме, замечательный историк-алкоголик называется, так юмористично немножко. Начнем с Переслегина. Переслегин кто такой? Он не мыслит там категориями какого-то богословия, да, он мыслит очень рационально, у него там целая наука, прогностика, они прогнозисты все.
Но, кстати, замечу, что Переслегин позиционирует себя как христианина открыто. Ну, правда, он протестант, об этом он тоже говорит. Но все-таки не стесняется именно заявлять о себе как о христианине, как о мыслящем, ну, мыслителе христианине все-таки.
Да, но вот в этой его науке-прогностике они богословие никак не используют. И вот он очень сильно поменял позицию. Вот он говорит, что Россия осени 25-го года и весны 26-го – это совершенно два разных государства. И дальше он делает вывод – революция неизбежна уже, все. При этом он говорит, что там из десятков и сотен революций только 3-4 принесли пользу революционерам и вообще обществом, государством, которые это делали. Хотя я не знаю, о чем он говорит, я не знаю ни одного такого случая, потому что мы целую с вами беседу посвящали революции, наверное, не одну. Единственный революционер настоящий – это сатана, который борется против власти Бога. Все остальные, включая Ленина, Маркса и вот этих швабов, это полезные идиоты, по выражению самого Ленина. Вот, что произошло? В воюющей стране, значит, резко ключевая ставка довела промышленность до обморока уже, до обрушения. Подняли утильсборы, и при этом зная, что сборы от утильсборов упадут, а не повысятся, потому что они запретительные, ввели маразматическую цензуру. Библиотекари сидят, книги там заклеивают черными какими-то лентами какие-то тексты, где упоминаются наркотики или гомосексуализм. Запретили Дориана Грея, там Селлинджера, то есть абсолютный маразм. Вот этот маразм, вот эти современные вот эти деятели маразма, маразматики, они превзошли уже даже советский маразм. И Сергей Переслегин, он вспоминает, как было в СССР перед развалом. Там у нас господин был такой, товарищ ли, Андропов, который, собственно, СССР сдал и заключил вот эту сделку по сдаче СССР мировому ростовщику. Хотя он и так был под мировым ростовщиком, но тут уже формально делали...
А, подождите, ну это определенная все-таки конспирология. Что вы имеете в виду применительно к товарищу Андропову который в 1984 году представился фактически в начале 1984 года, в феврале, кажется, вот, под заключением некой вот этой мировой сделки. Это какая-то тайная сделка или где она описана?
Ну, в темной иерархии, конечно, вообще все сделки всегда тайные, а в темной иерархии тем более.
Можете вы дать какие-то отсылки, где у кого это описано?
Отсылки я могу вот такие дать. Ну, первое, например, Чубайс и Гайдар, они выпускники специального института, который учредил как раз Андропов, а в этом институте учили, как переходить от социализма к капитализму. Это первое. Второе, вот то, что говорит Переслегин, для того, чтобы обрушить страну, нужно перейти в стадию управляемого хаоса. И управляемым в том смысле, что из этого хаоса вы должны построить новое общество, совершенно другое. Так вот, обязательным требованием для перехода вот в состояние управляемого хаоса есть недоверие к власти или презрение к власти, ненависть к власти, когда народ перестает верить власти. И тут Андропов как раз очень сильно отличился. То есть он начал вводить вот эти безумные совершенно действия, когда ловили людей в кинотеатрах, там проверяли сухой закон, вводили.
Подождите, подождите. Сухой закон был принят при Горбачеве. То, что вот вы говорите, ловили, так сказать, по кинотеатрам людей, ну, я в то время уже жил тоже, вот, я помню нечто вот такое происходящее, но это было, я бы не сказал, что это были какие-то тотальные всеобъемлющие акции, это достаточно были краткие акции, и, скорее всего, это была просто попытка, ну, показать, что, да, мы начинаем там наводить порядок. Вот.
Ну, вот сейчас тоже ведь это все делается под предлогом наведения порядка. Библиотекари сидят и клеят черными лентами, замазывают там чем-то краской книжки, чтобы навести порядок и защитить традиционные ценности.
А это я вообще что-то первый раз про это слышу. Это реальная история, да? Вот это...
Реально, да, вот знакомые библиотекари сидят и красят. А какие-то книги просто запрещено выдавать.
Ну, слушайте, на самом деле сейчас всецело невозможно. Невозможно саму возможность чтения соответствующих книг.
Отец Андрей, задача ведь не в том, вот о чем говорит Переслегин и с Андроповым, не в том, чтобы поймать там всех, не в том, чтобы книжки не читали, в том, чтобы начали смеяться над властью, чтобы перестали ей верить, начали ее ненавидеть. И он говорит, что мы сейчас находимся реально в состоянии 1916 года, что буквально в течение года произойдет революция. Но и так понятно, что вот такое безумие, причем которое вдруг навалилось разом, оно исключительно есть следствие целенаправленных действий элит. Мало того, оно сверху управляется вот этой сетевыми структурами, которые как раз ведут дело совершенно ясно, они тоже не скрывают, еще Бзежинский написал об этом, да и они открыто это говорят, и европейские лидеры говорят, Россия должна проиграть войну, быть расчленена на множество государств, у нее должны забрать ядерное оружие. К этому ведет вот эта сетевая скрытая структура. Сами элиты формальные, олигархи, кланы олигархические, министры, которые как-то там распределены по разным кланам, они ведут между собой борьбу. И, вероятно, там есть силы, которые прямо служат вот этой сетевой тьме, а есть силы, которые хотят победить в этой войне и сохранить Россию. И поэтому вот такая сейчас грозовая ситуация, она долго продолжаться не может. Вот тот же Михаил Делягин, он с юмором смеется. Он говорит, вообще-то это британский план. Но британский план, Британия – это как раз одна из опор вообще всей вот этой институтов этой тайной сетевой тьмы, олигархии, там этих всех ростовщиков. Первый банк Англии открыт был там. То есть это как бы цитадель тьмы, вот Британия. Он говорит, план у них простой. Россия вступила в войну. Почему она вступила – это отдельная тема, но... Собственно, логически следует, что просто таков план вот этих вот сетевых структур. Она должна была вступить, она вступила. Как их там развели, как там сделали, это уже детали. Вот она вступила в войну. Европу отрезали от дешевых энергоносителей. Стала Германии и вообще всей Европе производить на рынок мирную продукцию невыгодно. Сейчас ее переводят на выпуск военной продукции, потому что она от рынка не зависит. Это деньги из бюджета или прямо от мирового ростовщика. Да? Ее переводят на военные рельсы, и по плану к 29-му году Европа должна быть готовой начать войну с Россией. Как бы намечено на 30-й год вступление Европы в войну. К этому времени должны быть сформировано боевое, полноценное, организованное исламское подполье, экстремистское, которые начнут одновременно русарез. Как это есть уже такое слово. Все ждут этого русареза, когда смотрят на мигрантов и на всякие схроны там с оружием. И должна обрушиться экономика. И Россия должна проиграть. И тогда Европа все свои, так сказать, потери компенсирует за счет ограбления России. Такой как бы простой и ясный план. Но Центральный банк наш, родной советский, и Эльвира Набиуллина, они пятилетку выполнили в 3 года. Они раньше графика обрушили экономику, и как сейчас дотянуть России до вступления Европы в войну, даже никому не понятно. То есть даже вот этот план, он как бы не выполняется и рушится.
Ну, у меня есть что тут добавить. Понимаете, план-то планом, вот этот разрушительный в отношении России соответствующих тайных, там, сетевых структур и так далее. И мысль Переслегина, она, конечно, тоже интересна и заслуживает внимания. Я вообще с интересом и уважением отношусь к этому автору. Но всякое сравнение, допустим, с тем, что было в другую эпоху, там, сотню лет назад, оно всегда будет, можно сказать, неизбежно хромать в какой-то степени, ну, потому что, ну, нельзя, как известно, войти дважды в одну и ту же воду. Наверное, в чем-то сравнение с 1916 годом предреволюционным в России, оно уместно, но оно все равно достаточно относительно. Нужно еще иметь в виду, что в то время, в начале 20 века, Россия внутренне была гораздо более, ну, выражаясь, скажем так, терминологией Гумилева, Льва Гумилева, используя ее, гораздо более пассионарной страной. Энергия, ну, народа, народной жизни, она была на очень высоком уровне. И к тому же возгрета эта энергия тоже пропагандистами, разрушительными, сетевыми в какой-то степени в то время тоже тайными силами была до очень большого градуса. Были очень серьезные проблемы, которые, безусловно же, способствовали революции 17-го года в толще самого народа, в крестьянстве. Проблема перераспределения земли, она была одна из самых насущных и острейших, и касалась именно основного класса, крестьянства. Это была основа бытия тогдашней России. Сейчас нет никакого крестьянства. Нет никаких таких пассионарных у нас слоев и основ народонаселения, которые могли бы настоящим революционным разрушительным процессом служить. Единственное, что мне представляется, иметь может основанием, все-таки, хоть и не столько многочисленное, как крестьянство 100 лет назад русское, это те, кто повоевал и воюет еще на Украине с Украиной. Я просто немного тут как-то общался, общаюсь с некоторыми людьми из военной среды. Ну, к примеру, как-то говорил с одним уже пожилым преподавателем, офицером, который преподает в одном из элитных современных военных училищ и непосредственно общается с курсантами, которые уже успели повоевать, как правило. А вот их социальный настрой, он достаточно серьезно, жесток и, может быть, даже и в этом смысле революционен. Вот это может представлять, да, наверное, вот этот свой, хотя не очень, наверное, многочисленный, все-таки такую вполне себе про революционную силу. Но это вообще отдельный разговор. Вот это моя такая уже завершающая реплика, в которой я имею в виду, повторюсь, что все-таки сравнение с 16-м годом, оно, я думаю, не совсем на 100% уместно применительно вот к тем факторам, которые я уже упомянул. Они, наверное, не единственные все-таки.
Отец Андреевна, тут надо вспомнить, что такое революция. Это большевики написали много-много томов и учили нас в советской школе, что это народ восстал. Народ никогда не принимает участия ни в какой революции. Революция – это всегда переворот в верхах.
Да, но я тут с вами не вполне согласен, потому что революция – это, безусловно, некий процесс, иногда довольно длительный. Переворот большевистский – это да, это не революция сама по себе. Это просто захват, перераспределение власти. Но потом что? Гражданская война. Потом революция длится добрых 20 лет. Она в себя включает и гражданскую же, повторюсь, войну, на сторонах которых участвует вполне себе народ. Она потом включает в себя и коллективизацию, где народ, собственно, и власти, которые, поверил народ в 17 году, потом ломает хребет этому, так сказать, классу основному, становому, крестьянству как таковому. Это все революция, да. Для этого нужна энергия, в том числе и народа, и народной жизни, которую будут эксплуатировать, использовать, перенаправлять и так далее. Я сейчас такой энергии не вижу, не ощущаю, в принципе, народной никакой почти.
Вот слава богу, что сейчас народ не имеет никакой энергии, никакой гражданской войны невозможно. И были революции с гражданскими войнами, и без гражданских войн. Это уже отдельная история. Но даже в гражданской войне, в коллективизации, в перестройке сознания, мышления, образования, всего государственного устроения и культуры, народ выступает только как объект, не как субъект. Абсолютно. То есть он просто его насилует как могут, использует как могут.
Да, но нам надо заканчивать. Но объект для этого должен быть вот именно таким все-таки подходящим, должен иметь внутреннюю энергию. Но это все дискуссионные вопросы и вполне себе злободневные и важные. И, наверное, надо будет еще продолжить на эти темы разговор.
Но мы можем закончить тем, что вот время все-таки очень судьбоносное сейчас, решающее, в какую сторону все это повернется, или Россия вернется, начнет возрождаться, или окончательно погибнет. И что делать нам, христианам, надо исполнять заповеди. Сейчас времени нет пояснять, но вспомним Содом и Гоморру, там не хватило 10 праведников. Бог не требовал от всей там Гоморры и Содома, чтобы все исправились. Нужно было 10 праведников.
Да, очень верные и правильные замечания. Но я как священник в этом смысле скажу, что в таком случае у нас надежда есть. Потому что есть и праведники в наше время, в нашей церкви, и само наше малое литургическое собрание. И ради этого Господь хранит Россию. Что ж, на этом мы на сегодня вынуждены завершить наш разговор. Спасибо всем, кто с нами, кто нам в том числе как-то помогает. И храни всех, Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.